Глава 33. Он уперся в бревенчатую стену. Слева — фасад странного дома, без дверей и почти без окон. Лишь в чердачном полукруге с разбитым стеклом мельтешат чуть заметные отблески. Справа — высокая загородка. Перелезть не получится, только ногти обломаешь. Тупик. Вероятно, где-то есть калитка, через которую местные жители шастают туда-сюда, но искать ее уже некогда. На этой небольшой площадке, в 3 сажени шириной, все и решится. Видишь, Эпикур, покой нам пока даже не снится. Сыщик поднял увесистый камень с острым, будто надорванным краем. Спрятал в левом кулаке. Вовремя.
«Добегался, Шушваль!» — рыкнул косматый привратник. «Вяжи его, ребята!»
2 амбала в фиолетовых ливреях сопели и похрюкивали от недавней гонки. Тот, что потемнее волосом, косил глазами и сжимал короткую дубинку. Второй, блондин, поставил на землю фонарь и начал разматывать веревку. Мармеладов подпустил их поближе, а потом неожиданно запричитал.
«За что вы, люди добрые, будете меня пытать да калечить? Неужто я вам, касатики, зло какое содеял? Отпустите меня, братушки, на волю вольную, век за вас молить!»
Ударил он на середине слова. Прием этот зовется шарманкой. Его часто используют в сибирских острогах, если приходится драться одному против многих. «Прикинься трусом, скули плаксиво. Соперники чуть расслабятся, начнут глумливо кивать головой в такт жалобной песне, теряя бдительность. В этот момент шарманщик и бьет без замаха, не докончив фразы. Острый камень с хрустом смял правую ключицу косого. Рука повисла плетью. Слуга завопил и выронил палку, стал заваливаться на бок. Очень удачно. Сыщик швырнул его под ноги белобрысому, а когда тот споткнулся и упал, приложил 2 кулаками по затылку. Бугай потерял сознание, задавив компаньона своей тушей и мешая ему подняться.
«Ах, сволота! Ловко ты их врасплох поймал!» — хмыкнул привратник. «Сиделец, значит, а с коплюжниками связался? Паскудно это! Ну, поглядим, смогу ли я тебе шкуру попортить!»
«Коплюжники? Жаргонное «полицейские»!»
Сплюнул презрительно и вытянул из-за голенища нож с изогнутым лезвием. В медвежьей лапе он казался игрушкой, годной лишь перья отчинять да кожуру с яблок чистить. Но иным для смертоубийства и гвоздя довольно. Мысли скакали как блохи, перепрыгивая друг друга. В суматошной чехарде мелькали обрывки смысла. «Гвоздь? Гвоздь! Доставай из кармана! Стой, стой!» Нельзя резаться в ближнем бою. У противника руки длиннее, да и весу поболее на 2 пуда. Загробастает в объятия, не вырвешься. Мармеладов наклонился, чтобы взять дубину, но в последний миг передумал. Палка годится толпу разгонять. Шмякнешь по скоплению людей, и все иди на кого-нибудь заденешь. Но в драке 1 на 1 скорее веревка выручит. Поднял, пропустил меж пальцами. Грубая, пеньковая. Локтя 3 длиной. Нужно узел посредине завязать. На память, да-да, вечная память. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Здоровяк приближался не торопясь. Бочком обходил копошащихся на земле подельников. Опытный боец не кинется в схватку, очертя голову. Пусть сопливые мальчишки сшибаются лбами, катаются в пыли и тузят друг дружку в полсилы. Или заскучавшие мужички выходят на масленицу, стенка против стенки, да и машут кулаками, куда попало. Такие драки шумные, неистовые, но не опасны. Пустят кровавую юшку, может, пришибут слегка. Не до смерти же, право слово. А серьезному поединщику хватит 2-3 ударов. Холодных, расчетливых. И этот примерялся, выписывая клинком по воздуху размашистые ижицы. Но внезапно пнул ногой, метясь в колено, уже и без того ушибленное во время падения с крыши. Сыщик не устоял, рухнул на четвереньки.
«Выкуси!»
— косматый добавил сапогом по ребрам.
«Я подлых приемчиков знаю по боли твоего, баляба!»
Устаревшая ротозей, рохля,
Мармеладов жадно разевал рот, но вдохнуть не удавалось. Боль выжгла почти всех блох в голове, остались самые назойливые мысли. Первое. Лишь идиот захочет переживать подобное снова и снова. Пусть это в итоге и приведет к неземному наслаждению. И вторая, куда более важная, отозвавшаяся зудом в ободранных о скрученную веревку пальцах. На счет три. Мускулистая ручища дернула за волосы, вытягивая поверженного словно репу или моркву из грядки. Он поднялся и встал во весь рост. Раз. Острие ножа уперлось в правую скулу, протыкая щеку. Кровь побежала капля за каплей, стекая в узкую речушку, а после и в водопад с запрокинутого подбородка. Два.
«Не шалишь, шкура у тебя ценная».
Смрадное дыхание не сумели перебить ни чеснок, ни водка, явно употребленные за ужином.
«Его светлость обещал червонец за поимку живым, и токмо рубль за дохлого. Смекаешь, какая выгода? Хотя, по мне и Целковой хорошие деньги».
Лезвие отодвинулось, чтобы через мгновение скользнуть к горлу, но этого мгновения хватило. Три. Сыщик боднул головой назад, разбивая привратнику нос и губы. Вывернулся из захвата, раскрутил веревку и хлестнул снизу вверх, выцеливая узлом по мошонке. Попал. Соперник взревел, инстинктивно потянулся туда, закрыть ладонями, убаюкивая дикую боль, и пропустил новый удар, наотмашь по лицу. Пеньковая змея ужалила левый глаз, из которого тут же брызнули слезы, а вокруг разлилась из синя черная туча.
«Умри, тварь!»
— заорал бугай, всаживая нож в грудь Мармеладова. Но тот юркнул под занесенную руку и ловко набросил веревку на давно немытую шею. Закрутил, лишая дыхания. Медведь упал на колени, царапал удавку и хрипел, с каждой секундой становясь слабее. Обмяк, сполз на землю рыхлой квашней, затянуть чуть потуже и уже не очухается.
«Отпустите!»
Апраксин подкрался со спины. Голос его срывался, не хватало уверенной властности. Однако был у князя железный аргумент — шпага. Сыщик почувствовал укол между лопатками и разжал руки.
«Признавайтесь, много ли вы успели разнюхать? Нет, не оборачивайтесь, стойте так!»
Нервные нотки. Боится? Мармеладов увидел тени на заборе. Фонарь светил с земли, оттого головы их нелепо удлинялись. Но и по этим гротескным силуэтам было заметно, что дворянчик дрожит. «Неудивительно. Заробеешь перед тем, кто трех здоровяков повалил.
Много ли вы узнали о маскарадах?»
«Смотря откуда считать». Сыщик пожал плечами и услышал, как трещит вспоротая ткань сюртука. «Если взять за 100% полный список участников, то, безусловно, мало». Но я узнал достаточно, чтобы навсегда остановить эти безумные свидания.
«Жилы не лопнут?»
— князь прикрыл свой страх разухабистой ухмылочкой.
«Ищейка вы, может, и знатная, но по статусу не выше моськи. А в наш круг вхожи слоны. Влиятельные персоны, не осмелитесь тягаться».
«Слоны — твари неповоротливые, а моськи умеют не только лаять, но и кусаться. Сегодня я представил отчет следователю. Он направит депешу в Петербург». Сыщик решился на блеф. «Охранка найдет способ прекратить ваше игрище».
«Игрище? Какое абсурдное слово!»
«А госпоже фон Диц понравилось. Странно, я полагал, вы разделяете вкусы во всем». Это он завернул с особой язвительностью. «Она млеет в объятиях жестоких мужчин. И вы тоже». Теперь ощутимо задрожала и шпага.
«Как? Откуда?»
«После театра вы поехали к Ожаровскому. Но баронесса не скрывает, что терпеть не может графа. Уверен, чувство взаимное. Однако ваш визит настолько приятен, что он вытерпел присутствие этой грымзы, а затем и слугу послал по мою душу. Не удивляйтесь, я видел подметки убийцы и позднее вспомнил, крест на каблуке набивают закопанские поляки. Верят, герб родного города принесет удачу. В этот раз, правда, примета не сработала, но я отвлекся. Ускакал стрелок на жеребце из вашей конюшни. Предположу, это тот самый андалузец, которого выиграл полковник Ковнич. Надеялись, что посланец к обеду вернется? А вдруг бы конь споткнулся, ногу сломал? Чем проигрыш покрывать? Карточный долг — дело чести, но рискнули, не задумываясь. Вашей чести угрожало нечто более серьезное. Разоблачение постыдной любовной связи. Этого боялись? Вы ведь нарочно волочились за пожилыми дворянками, дабы не стать мишенью для кривотолков. Тень князя схватилась за сердце, а трехгранное острие съехало на пару вершков ниже, распарывая сюртук и оставляя кровоточащую царапину вдоль позвоночника.
«Вы не сможете ничего доказать!»
«Уже доказал. Мы не в суде, здесь нет прокуроров. Убеждайте других сколько угодно». Морочьте олухов и продолжайте появляться на светских раутах под ручку со стареющими дамами. Но я знаю, что граф после ранения, пустяшного надо заметить, отлеживается в вашем доме. Поэтому его верный слуга, готовый убивать без лишних вопросов и угрызений совести, оказался поблизости в нужную минуту. Вы не метались по городу, собирая коня, ружье и прочую амуницию, иначе убийца не поспел бы за мной в Чертаново. К тому же Ожаровский не скрывал своего участия в маскарадах. Зеленый фрак и двойную розу носил на показ. Ему ли бояться расследования? Но все равно послал своего человека. Стал соучастником убийства. Зачем? Ответ один. Защищал доброе имя своего... Как вы называете друг друга? Привратник медленно приходил в себя. Лежал навзничь, пока еще ничего толком не соображая. Глядел в звездное небо и растирал шею. Двое слуг тоже подавали признаки жизни. Расползались из кучи малы, кряхтя и постановая. Скоро оклемаются окончательно и набросятся скопом. Тогда точно погибель. Надо выбираться из тупика.
«Мы — новые люди, не скованные предрассудками и оттого способные на великие подвиги. Однажды мы изменим эту страну».
Тень вызывающе выпрямилась и переложила шпагу в левую руку.
«А вы всерьез полагаете, что вас кто-то боится? Нам не страшен никакой суд, ни московский, ни столичный!»
«Раз такие пироги, почему ты меня не убил? К чему размусоливание?» — подумал Мармеладов, но сказал другое. «Есть и Божий суд!»
«Ха! Мой бог — паровой двигатель! На него молюсь, уповаю! Отец недавно учредил Московское паровозное общество. Слыхали? Это я его убедил, затерзал идеями. И знаете что? Мой старик уже не хочет жить по-другому. Железную дорогу проложил до собственного завода в Очаково. Из усадьбы в Говорово, почитай, 10 верст. Выписал шотландский паровоз, двойной ферли, самый мощный в мире». Утром отец едет к заводу, завтракает в вагоне, газеты читает. Вечером обратно, с ужином и книгами. Точно по часам. В 9 утра туда, в 6 вечера назад. А на заводе паровозы делают. Рельсы, шпалы, костыли. В скорости семья наша будет самой богатой в империи, а наследник — единственный. Я!
Прогресс неумолим, спорить не стану. Но в вопросах моральных ваш батюшка — человек старой закалки. Поди и невесту вам подыскал из достойной фамилии. А узнает про ваши забавы с Ожаровским, пожалуй, наследство лишит.
Вы насмехаетесь надо мной, как этот проклятый фон Даних, гореть черной душе его в аду. Что вам известно о его письмах?
Так вот почему князь требовал оставить сыщиков живых ради ответа на этот вопрос. Стало быть... Барон хранил записки или вел подробный дневник. Апраксин осведомлен, что компрометирующие бумаги не сгорели во время пожара в загородном имении. Но кто сейчас владеет этим сокровищем, не знает и страстно желает это выяснить. Я догадываюсь, кто может их прятать. Убийца Фрейлин, пиковый туз. Не мешайте мне изловить гадину, и я верну вам письма. Но с условием. Больше никаких маскарадов.
«Условия? Ты, смердящий пес, осмеливаешься выдвигать условия?»
Тень подпрыгнула от негодования.
«Шантаж? Не позволю. С одним вымогателем расправился, и тебя, негодяй, не пощажу!»
Князь распалял себя, подзуживал, но никак не решался нанести смертельный удар. В уголках его красиво очерченных губ собралась пена, словно у загнанного скакуна. Кончиком шпаги подтолкнул Мармеладова к забору. Их тени слились в многорукое чудовище, кривое и уродливое, как очертания былых грехов. Обидно, что в предсмертный миг, вместо воспоминаний о материнской заботе, нежности сестры или всепрощающей любви той единственной, в голову лезут демоны недавнего прошлого. В пятно света шагнули три тени. Привратник сотоварища? Нет, вроде с другой стороны вынырнули. А, понятно. В доме без окон обнаружилась таки неприметная дверца. Распахнулась тихо, не скрипнула, хотя на вид рассохшаяся и держится на честном слове.
«Таланда Рахман, лапсердак!»
— осклабился бородач в черной рубахе.
«Что за добычу ты нам привел?»
«Таланда Рахман — жаргонная удача и богатство, традиционное бандитское приветствие».
Свистнул в кулак, чтобы соседи не всполошить. Из притона вышли, сыто-пьяно покачиваясь, еще 6 или 7 разбойников. Часть из них умело скрутила прислужников, вдавливая мордами в бревенчатую стену. Зашарили по карманам.
«Кореша, не губите!»
— сипло затянул привратник.
«Я свой!»
«Наши кореша — люди вольные, а ты, трясогузка ливрейная, завали фонтан!»
Остальные рассыпались веером и окружили Апраксина. Тот отмахивался, вычерчивая сверкающий полукруг.
«Ни шагу дальше!»
Бандиты захохотали. Один, с носом похожим на грусть, стал угрожающе закатывать рукава. Оружие нацелилось на него. Другой в красных сапогах рванул на груди рубаху. Острие качнулось в ту сторону. Третий грабитель щелкнул пальцами. Дворянчик в панике закусил губу и обернулся на звук. Из-за спин выпрыгнул лохматый юнец, ловко кувыркнулся под суетливым клинком и шмякнул кистенем по запястью. Шпага покатилась по камням с бессильным звоном. Князь взвыл. Лиходеи мигом его загробастали и вывернули руки за спину.
«Прочь, свиньи!»
Апраксин яростно задрал подбородок.
«Я князь!»
Архипка ответил короткой, но ошеломительной зуботычиной. А тот самый мальчишка ехидно произнес.
«Это ты в имении своем, аль во дворце, светлость, а здесь, а в темном углу, никакой светлости нету, есть лишь жирный петушок, которого мы ощиплем».
«Верняк, сымай обруча, братва, зыря бока скуржавые, зато с паутиной».
Обруча на жаргоне кольца перстни. Скуржавые бока — серебряные часы. С паутиной — с цепочкой.
Про Мармеладова все забыли. Он похромал к выходу из тупика, поминутно ожидая гневного окрика или, напротив, приветного «Эй, лапсердак, обуснуть хиврой!»
«Выпить с воровской компанией».
Но за спиной продолжался веселый галдеж. У князя нашлось много чем поживиться. Кареты в переулке не оказалось. Кучер уехал, чтобы не привлекать ненужного внимания. Даст круг и вернется. Успеет ли спасти хозяина? Городовых на помощь позвать? Напрыжник сотоварищей вряд ли пойдут на убийство, но отпинают знатно, ногами в висок, чтоб жертве память отшибла. Впрочем, сыщик не испытывал жалости к человеку, пославшему по его следу наемных убийц. Дважды. Что дальше? Садисты не успокоятся. Баронесса, Ожаровский и прочие слоны употребят свое влияние, чтобы остановить наглую моську, пока та не залаяла на всю округу об их постыдных секретах. А способов у них множество. Пристрелят из-за угла, посадят на цепь в отдаленном поместье, обвинят в насилии над госпожой фон Диц, арестуют и после удавят в камере или засудят. Никакого снисхождения бывшему каторжнику. Кто прислушается к его разоблачениям? Решат выгораживает себя Жулья Хари. Еще и за клевету на достойных вельмож прибавят к сроку годок-другой. Порфирий, может, и поверит. Как с ним связаться? Письмо в Петербург не дойдет, перехватят по дороге. Разве что
Через Митю. Да-да, он же почтмейстер. Но сейчас к нему в Долгоруковский дом дорога заказана. Курляндка в прекрасных отношениях со старой княгиней. Уже наврала поди разных небылиц. Скрутят на пороге и в подвал с ледником, а колотошного дожидаться. Так что и в полицию лучше пока не соваться. Дежурный у полицейского участка на Ордынке проводил Мармеладова недоверчивым взглядом. Солидный господин, вроде не пьяный, а притом сюртук рваный, кровь на щеке и ногу приволакивает. Собрался уже окликнуть, расспросить, но вдруг из переулка грянул вопль. «На помощь! Убивают!» Городовой дунул в свисток, скликая подмогу, и убежал, придерживая шапку из коломянки.
Плотная льняная ткань с добавлением пеньки.
Сыщик зашагал к реке. На квартиру возвращаться нельзя, ну как засаду устроили. Или нагрянут под утро и возьмут в оборот. Отсидеться надо где-нибудь, где точно не станут искать. В редакции «Ведомостей», это тут, буквально за углом. Сторож пустит переночевать, он Мармеладова хорошо знает. А к рассвету, глядишь, и мудрости прибавится.